Василий Немирович Данченко. Господин пустыни. Палевая пустыня с синими тенями, отнесенных самумом песчаных бугров. Все они, как волны в океане, повернуты гребнями в одну сторону. До боли всматриваешься вдаль. Не мелькнет ли что, не покажется ли на этом мертвом просторе хотя бы случайно какая-нибудь крадущаяся жизнь? Нет, все кругом, и впереди, и позади неподвижно. Солнце заливает этот уголок Сахары таким палящим огнем, что высыхает вода в козьих мехах. Еще час назад на западе этого знойного неба чуть проступал дрожащий мираж штафилета, призрачные очертания массивных четырехугольных мечетей, тяжелых куполов и бесчисленных ступеней жилых домов с плоскими крышами. Но теперь, когда, собирая последние силы, оглядываешься, уже ничего там не различаешь, кроме однообразных песчаных волн. Недвижима и молчалива пустыня. И если бы не звенящие колокольчики нашего маленького каравана и не тихая песня араба, я бы думал, что все кругом замерло и даже не дышит. От всего первого мучительного дня пути в памяти остались только белые кости верблюдов, зловеще усеявшие нашу дорогу между песчаными буграми, да большая серая змея, проползавшая перед нами. К вечеру в песчаных буграх появились серые камни. Верблюды энергично втягивали в себя воздух, арабы ожили. Воздух так и жег, и пламенел, но они в Сахаре привыкли издали угадывать источник. «Здесь ходят львы», — переговаривались арабы между собой, — «значит, близко вода. Господин пустыни не может жить без нее». Так, недалеко от Тафилета, всего один день пути, и уже львы? Мне, видевшему их только в клетках зоологических садов и в детстве начитавшемуся о необыкновенных приключениях путешественников, чуть ли не за каждым камнем стали чудиться косматые львиные головы. Сразу исчезло оцепенение от измучившего меня своим зноем солнца. Даже головную боль от морской зыби верблюжьего бега точно рукой сняла. И, вглядываясь в нескончаемую череду песчаных валов, я уже различал какие-то силуэты. Вскоре нам открылся вид на источник. Оказалось, что к нему раньше нас подошел другой караван. — Как бы не выпили все воды, — сказал я. Ведь та, которая сохранилась в наших мехах, нагрелась и уже не годится для питья. Не волнуйтесь. Через час вода опять наполнит выбоины, — ответил мне араб-проводник. Вокруг источника маячили беспорядочно разбросанные темные силуэты верблюдов. В нескольких местах чуть-чуть синели струйки дыма от костров, прямые и стройные в неподвижном воздухе. И странно, нигде не было ни одной пальмы. Отсюда их не увидеть. Они в тени вон тех скал. Проводник зачем-то остановил наш караван. У меня был бинокль, я взглянул в него. Действительно, под бурыми утесами чуть виднелись жалкие деревья. Вдруг на гребне скал, окружавших оазис, что-то мелькнуло и скрылось. Выступило опять, разбилось на два медленно скользивших тела. Я указал на них проводнику. Это господин пустыни со своей женой. Верблюдов чует. В поле зрения бинокля появилась пара львов. Караван, находившийся у источника, их не видел. А могучие хищники заранее высматривали добычу. Я представлял себе, как они судорожно и злобно царапают накалившийся камень, как бьют по нему хвостами, как припадают к земле, нюхая пахнущий пищей и дымом воздух. Ночью не придется спать.
Почему?
Львы возьмут или у них, или у нас верблюда. Они очень голодные.
иначе бы днем не показались.
Наш караван двинулся дальше. К источнику вел крутой спуск. На одном из поворотов я увидел, как с земли поднялась длинная шея. К нам обернулась голова верблюда с прекрасными страдальческими глазами. Брошенный каким-то караваном, он хотел подняться на ноги, сделал последние усилия и всей своей тяжестью рухнул на песок, окутавший его золотым облаком. Передние ноги верблюда были сломаны. Должно быть, поскользнулся и упал. Наши верблюды проходили мимо осторожно, стараясь не задеть эту жертву, доставшуюся пустыне. Только их головы со вздрагивающими тонкими ноздрями как будто сами поворачивались к ней. Когда караван почти миновал несчастное животное, оно вдруг издало жалобный длинный крик. Оно прощалось со всем живым.
«Нельзя оставить его страдать», — обратился я к переводчику, «ведь тут каждое мгновение — невыносимая мука».
Тот перевел мои слова проводнику.
«Умирающий верблюд спасет живых. Львы скоро почуют его, и с них будет довольна этой добычей, так что брошенному недолго мучиться. Как только сядет солнце, львы будут здесь». Дымки от костров проступали яснее.
До нас уже долетал беспорядочный шум бивуака в пустыне. Это были странные, гортанные и резкие, как птичий клёкот звуки. Наступала ночь.
Солнце еще не село. Оно нестерпимо сверкало в океане слепящего пламени.
Но по опаленной Сахаре уже бежали, колебались и росли странные изменчивые тени. В воздухе еще не погасли искры томительного дня, а возбужденное ухо уже ловило звуки ночи. Чудилось чье-то дыхание, коварное, подстрекающее, стелющееся по земле. Откуда-то слышалось грозное властное рычание косматого зверя, не знающего себе соперника на всем этом просторе. Солнце закатилось. Ночь вступила в свои права. На жердях в податливом песке укреплены черные кошмы. В их устьях — огоньки угасающих костров. Голоса людей смолкли. Луна громадная, страшная. Все кругом заливало своим светом. Глубокую тишину не нарушало даже рычание львов.
Ну что это?
Господин пустыни подал голос. В ответ залаяли собаки. Пугливо забились на привязях усталые верблюды. Один из них очутился прямо у входа в мой шатер. Обрисовались его тонкие, казавшиеся черными ноги. Кто-то встал и отвел его на место. Зарычало в другой стороне, опять раздалось трусливое тявканье псов. В темноте вспыхнул огонек, другой. Никто уже не спал. Люди взяли ружья. Раздались выстрелы, как будто треснуло несколько крупных сучьев. Где-то далеко-далеко повторило их эхо. Снова прозвучали выстрелы. Это арабы пугали львов.
«Вы знаете, как крадется лев?» — спросил меня переводчик. «Я видел это в лесной чаще. У вот Эль-Могари ни листок не шевельнется, ни сучок не сломится. Ведь львы бывают больше быков. Лев животом по земле ползет, вытянет лапу, в корни вопьется и тянется вперед. Даже дыхание его не слышно. Между арабами идет тихая, смолкающая и опять вспыхивающая беседа. О чем они говорят?
Абдель-Амру рассказывает, как 27 лет назад привез из пустыни львенка.
Зачем? Дочь его хозяина, Каида, смеясь, сказала ему, когда ты отнимешь у львицы ее детеныша, тогда я стану тебе женой под черной кошмой в твоей бедной палатке. Если бы они были наедине, то молодой араб обратил бы все в шутку. Но это слышали и другие люди.
А ему даже не на чем было отправиться в пустыню.
Он тогда пас только чужих верблюдов. Своей у него была лишь собака. Да и та сама кормилась, где попала. Причем Абдель-Амру случалось ей завидовать.